свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы расскажем о криотерапии. Но сначала я, конечно, хочу выразить свое сочувствие родственникам и друзьям погибших при пожаре больницы номер 17 города Москвы. Это ужасная трагедия, ее можно было бы избежать, что особенно печально. Но жизнь продолжается. И сегодня мы говорим о сравнительно малоизвестном среди пациентов методе лечения – криотерапии. У нас в гостях Александр Юрьевич Баранов, профессор кафедры криогенной техники Санкт-Петербургского государственного университета низкотемпературных и пищевых технологий, один из создателей русской криосауны. В нашем разговоре также примет участие наш постоянный американский медицинский эксперт профессор Даниил Борисович Голубев. И в записи мы послушаем мнение доктора Дорохова, успешно применяющего криометоды при лечении лор-патологий в Германии. Александр Юрьевич, наверное, надо объяснить слушателям, почему не врач, а, так сказать, технарь, является героем нашей сегодняшней передачи. Немного об истории вопроса, так сказать, откуда есть пошла криотерапия.
Ну, российская криотерапия или русская криосауна, как в последнее время часто пишут в интернете, пошла, к моему удовольствию, из Петербурга. Так получилось, что один из тяжело больных наших сограждан давно-давно, 20 лет назад, в 86-м году, узнал о успехе криотерапии в Европе.
И в Японии.
И в Японии, а потом в Европе, собрал инициативную группу, которая на общественных началах и положила начало вот этому великолепному методу лечения. А так как из той инициативной группы, к сожалению, в живых в данный момент остался только я, то можно объяснить, почему мне приходится это знамя, так сказать, нести уже много-много лет. Ну и плюс очень важно то, что в криотерапии, как теперь уже очевидно, совершенно важнейшее значение имеет не только добротность медицинских методик, но и надежность и эффективность техники, на которой жиждется этот метод. И в известной степени успехи наши технические и успехи лечебной практики России, они связаны с тем, что вот 20 лет назад, благодаря участию, ну, очень мудрых людей, мы выбрали правильное направление и шли по нему не сворачиваясь. Сегодня, в общем, являемся и в техническом, и в лечебном плане такими уверенными игроками на европейском рынке медицинских услуг, медицинской техники.
Но вот что такое криотерапия в сущности, в физиологическом смысле? Давно-давно известно, что вот если к больному суставу приложить ледяной пузырь, то на некоторое время становится легче. Криотерапия, насколько я понимаю, продолжение вот этого наблюдения,
да,
в определенном
вот
смысле. Но чем она отличается?
Эмпирический врач, японский частный врач, который, судя по всему, мог делать все, что хотел, отметил то же самое вот лечебное действие ледяного пузыря и пытался его усилить. И усилия его он прикладывал к этому суставу разные суспензии, в том числе и спиртовой раствор с температурой минус 40 градусов, но при этом отмечал, что очень сильно обмораживается кожа. И
да.
Ища вот сочетание...
Чисто такой простой холод, да, не годится.
Да, да.
Иначе, как вы однажды заметили, Якутия была бы бальнеологическим,
да,
курортом.
Да, да. И поиск вот каких-то таких сочетаний холода и температуры привел к тому, что наилучшим методом стал температура минус 160 примерно градусов, по мнению вот японца, и 3 минуты пребывания в этом холоде, причем не только сустава, а всего тела, в этом самое важное открытие. То есть чем большая часть тела будет подвергаться стимулирующему лечебному действию холода, тем дольше будет эффект. Ну и сразу получилась разница. Если ледяной пузырь дает обезболивание на 20-30 минут, то криосауна обеспечивает, освобождает человека от боли, дает ему возможность двигаться на 6, иногда 7 часов. А это уже новая жизнь, новое качество жизни.
Безусловно. Особенно если вспомнить тех пациентов, страдающих суставными болями, страдающих после переломов, для которых, конечно, каждый час без боли – это серьезный подарок. Но вот возвращаясь к физиологии процесса. Минус 160 – это практически космический холод. Как же мы это все выдерживаем?
Да, ну, минус 160 – это уже такая температура, при которой многие привычные нам вещи, они уже не те. Спирт твердый, так сказать, свинец звенит и так далее. Там.
А в некоторых материалах даже начинается сверхпроводимость.
Да. Ну, к счастью, к нашему, человек очень устойчивый с физической точки зрения, с тепловой точки зрения системы. Поэтому заморозить его не так просто, и человек яростно сопротивляется воздействию вот этого холода. Как пассивно, то есть за счет накопленной ради теплоты, так и активно за счет реакции на вот контакт с этим холодом. Из-за того, что время контакта очень короткое, вот 3 минуты, холод успевает затронуть только поверхность тела. Значит, в расчетах...
Собственно, кожу.
Собственно, кожу, да. Но кожа, она не просто одежда. Кожа – это самый большой орган чувств человека. И вот этот орган чувств получает информацию, которую никогда в жизни не получал. Это что-то, так сказать, совершенно невероятное.
Нечаянно оказался в космосе и без скафандра.
Да, да, да. И вот это невероятное состояние кожи, невероятная низкая температура на коже заставляет весь организм долго-долго после этой процедуры искать причину, что же это было. Он пребывает в таком вот необычайном возмущении и ищет причину того вообще смятения, которое испытал. Так как к этому моменту уже человек далеко не в криосауне, значит, он ищет другие и находит другие причины у себя и пытается с ними бороться. Вот, собственно, с этого момента начинается лечебное действие криотерапии.
То есть, когда организм сам в процессе некой такой самодиагностики обнаруживает у себя слабые места, он имеет возможность их полечить, что называется, превентивно в медицине,
да,
не допуская процесс
да.
до какой-то такой печальной стадии.
Да, самое интересное, вот опять же, ну, приходится об этом говорить технарю, но это очевидный факт, что он не просто находит аномалии, отклонения от нормы, а и корректирует их в ту сторону, которую нужно корректировать. Вот это самое важное, ведь лечение – это два этапа. Это первое – выявить болезнь и определить лечебную методику. И никто лучше нашей иммунной системы в этой ситуации не разберется. И известны случаи, когда криотерапию применяют для лечения полярных заболеваний, например, аллергия и иммунодефицит. Это полярное состояние. Но в то же время и тот, и другой пациент, выстояв в криосауне дежурные 3 минуты, выйдут из нее, избавившись от иммунодефицита и от аллергии. То есть один и тот же метод сдвигает человека в ту сторону, которую этому человеку надо. Или если Ольга...
Нормализует обстановку.
Да. И еще более интересно. Мы наблюдали неоднократно лечение криотерапии наркомана в состоянии абстиненции. Значит, вот этот человек выходит из криокамеры уже с нормальным цветом кожи, нормальным состоянием. Всё. То есть это значит, что уже во время процедуры он получил колоссальную дозу эндорфинов, от недостатка которых, собственно, его угнетенное состояние протекает. Но когда криотерапию проходит человек с нормальным состоянием, он не получает такой дозы эндорфинов, иначе все бы мы на выходе из криокамеры падали бы в наркотическом экстазе. То есть каждый раз воздействие правильно нацеленное, адекватно состоянию. Чем тяжелее состояние, тем мощнее воздействие. Поэтому молодой человек, посетив криосауну, вообще не заметит никакого позитива. Но если мы возьмем пациента 85-87 лет, а такие пациенты были не только у нас в стране, и в странах таких, как Финляндия, где вообще очень население старое, то оттуда выходят счастливые старики. То есть старики, которые снова хотят жить, у них нет старческой депрессии, у них отошли все боли, они, так сказать, наполнились гормонами различными. То есть это люди, которые хотят продолжать жить, а для благополучных западных стран вот геронтологические проблемы, когда человек может жить физически, но не хочет уже жить просто потому, что неинтересно, это очень важно.
Но то, что вы рассказываете, похоже все-таки на некоторую сказку. Для того, чтобы сохранять корректность, это что значит? Вот один раз сходил в криосауну и дальше счастливый по жизни?
Нет, конечно.
Давайте немножко развернем.
Конечно. Значит, любое болезненное состояние, любое нарушение – это накопившиеся проблемы, да, это мусор в доме, который нужно убрать. И, конечно, есть идеальная ситуация сделать генеральную уборку, но, вероятнее всего, этот мусор надо будет выносить постепенно. То есть мы убрались, увидели, что стало чище, но выявились новые слабые места. Таким образом происходит лечение. При тяжелых состояниях, таких как ревматоидный артрит, разработчики метода рекомендовали делать 4 процедуры в день в течение 20 дней. И вот только благодаря этому человек, который пришел вот, к Ямаучи, там, как он пишет, ну, привезли на инвалидной коляске, ушел с костылями. Привезли, так сказать, пришел на костылях, ушел спал. Только таким образом, потому что нет волшебных методов. Организм должен выявить причину и постараться ее устранить.
И у него для этого должны быть ресурсы.
Конечно.
Что, конечно, уже проблематично вот, для тяжелых возрастных пациентов.
Да, да. Нет, ну, волшебных методов мы, так сказать, материалисты, волшебства не бывает. Бывает.
Ну, а сейчас мы прервемся на объявление.
интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
А мы возвращаемся к нашей теме. Я напоминаю, что тема сегодняшней программы «Ваше здоровье. Криотерапия». И у нас в гостях Александр Юрьевич Баранов, создатель российской криосауны. Ну а сейчас у меня вопрос к нашему американскому постоянному эксперту, профессору Даниилу Борисовичу Голубеву. При каких заболеваниях в Соединенных Штатах криотерапия применяется наиболее активно?
С помощью криотерапии в Соединенных Штатах успешно лечатся ожоги, трофические язвы, псориаз, пролежни, вирусные папилломы, кожные придраки, так называемая болезнь Боуэна, кератомы, сухие мозоли, лентиго и тому подобные патологические процессы. Этот перечень можно продолжать, и при этом надо иметь в виду, что после криодеструкции практически никогда не бывает диссеминации клеток рака инситу. Есть опыт лечения эхинококозных и раковых поражений печени. Криотерапия является также наиболее мощным из базисных методов физиотерапевтического лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, включая хронические ревматоидные полиартриты. Она обладает лимфодренажным, противоболевым, миорелаксирующим, иммуномодулирующим действием и позволяет в комбинации с другими средствами на этапе манифестации суставного процесса быстро купировать острые явления, снижать суммарные курсовые дозы медикаментов, а при хроническом течении заболевания в большей части случаев отказываться от чрезвычайно токсичной кортикостероидной терапии. Необходимо также упомянуть и лор-криохирургию. Квалифицированно проведенная криохирургическая коррекция при таких заболеваниях, как хронические тонзиллиты и фарингиты, вазомоторные аллергические насморки, может решать проблему лечения этих заболеваний полностью. Криометод позволяет полностью разрушать заданный объем ткани. Локальное криохирургическое воздействие на живые ткани безболезненно и поэтому не требует предварительного обезболивания. Очаг крионекроза обладает своеобразной биологической инертностью, вызывая лишь самую минимальную реакцию окружающих тканей. Локальное замораживание тканей производится без повреждения здоровых клеток. Вызывает удивление, что эта высокоэффективная технология пока не нашла широкого применения в мировой клинической практике. В Америке не проводят резкой грани между криотерапией и криохирургией. Хотя физико-морфологические основы для хирургии и терапии в криомедицине далеко не одинаковы, их лечебные факторы теснейшим образом интегрированы и зависят в первую очередь от экспозиции, кратности криовоздействия, скорости отведения тепла, объема тканей, подвергающихся охлаждению, пола и возрасте пациента.
Спасибо, Даниил Борисович. Вот, Александр Юрьевич, на том, на чем остановился Даниил Борисович, это очень важно, на мой взгляд. То есть, хотя мы в основном сейчас говорим о криотерапии, а не криохирургии, а криохирургия гораздо более распространена в мире, тем не менее, вот то, о чем говорил Даниил Борисович, именно экспозиция холодового воздействия, то есть сколько времени нужно действовать холодом для того или иного случая. Насколько я понимаю, у вас, как у одного из разработчиков, в том числе и научного обоснования эффектов криотерапии, есть своя точка зрения по этому вопросу. Прошу вас.
Да, вопрос об экспозиции холодового воздействия – важнейший из вопросов вообще эффективности и лечебной возможности криотерапии. Потому что существует такое представление, чтобы излечиться, достаточно просто зайти в некую комнату, где до этого было холодно. А на самом деле криотерапия – это технология обработки человеческого тела холодом. Для того, чтобы вот запустить тот механизм, о котором мы говорили в предыдущей части передачи, надо не просто постоять в холодном пространстве, охладить кожу до такой температуры, при которой, которая, в принципе, невозможна в типовых условиях, в естественной среде.
Это температура... При этом не переохладить внутреннюю часть
организма. Да, при этом
ни
в коем случае не простудить человека и даже не переохладить его. И эта температура лежит в диапазоне от плюс 2 градусов, то есть плюс 2 градуса невозможно получить природными факторами за короткий период времени, до минус 2, ниже минус 2 нельзя, можно обморозить кожный покров. Вот если нам удается удержать кожную температуру в этом диапазоне, в организм поступает мощный стимулирующий сигнал со всех точек тела, где эта температура достигнута. В большинстве случаев это возможно, если человек находится в криогенной среде с температурой минус 130 градусов или минус 150 градусов в этом диапазоне в течение 2 и более минут. То есть от 2 до 3-3,5 минут, вот 1,5 минуты – это вот лечебная фаза процедуры. Если мы процедуру закончим раньше, а очень часто так, именно так и поступают, чтобы застраховаться, процедура бесполезна. То есть мы потеряли время, деньги, а ничего не получили. Если дольше, мы рискуем уже обморозить пациента. Но в отдельных случаях, когда состояние пациента крайне тяжелое, вот при кожных особенно болезнях, которые требуют самых больших доз криотерапевтического воздействия.
Это псориаз.
Да, псориаз. Да, псориаз и целлюлит. То есть любые кожные заболевания, вот я не знаю, не могу объяснить механизмы, но они требуют очень жестких и больших доз криотерапии. И только тогда достигается хороший эффект. В ряде случаев вот наши израильские коллеги, они идут даже на то, что где-то в отдельных местах допускают обморожение, эти потом обмороженные места на следующей процедуре защищают и продолжают процедуру при предельно допустимых экспозициях. Вот в России единичные центры, где этот взгляд на проблему признан. Как правило, наши врачи действуют так называемым тренирующим методом. Первая процедура 15 секунд, вторая 30 и так далее. И к тому моменту, когда человек дойдет хотя бы до 2 минут, уже больше половины процедур позади. Это не дает эффекта, это дискредитирует саму процедуру в глазах пациента, потому что вся теория и практика криотерапии говорит, что если при правильном подходе эффект достигается в первой же процедуре. Это не значит, что человек бросит костыли, но он сможет двигать суставами. Он сможет на какое-то время встать с инвалидной коляски. Вот если пациент прошел процедуру, это почувствовал, вера в метод, его готовность лечиться, она возрастает многократно.
А это очень важно, конечно. Потому что тот же самый великий Ямаучи, он не только охлаждал своих пациентов, но и после этого упорно заставлял их делать упражнения до 10 часов в день.
Да, да.
То есть, представляете, ревматик, которому больно пошевелить, скажем, пальцами, он 10 часов этими пальцами шевелит. В соответствии с предложенной методикой. И ему не больно, потому что его периодически охлаждают. Вот. Это то, что, конечно, очень важно, на что, конечно, очень важно обратить внимание наших слушателей. Но вот эта как бы грань между криотерапией и криохирургией, она, мне кажется, осталась не очень понятной. Я еще раз подчеркну, что мы сейчас говорим о криотерапии, то есть о охлаждение всего организма с целью стимуляции его внутренних защитных сил, как это привыкли называть. Криохирургия – это то, что действует локально. То есть вот нужно убрать папилом жидким азотом, да? Вот нужно сделать то или другое. Ну, вот, кстати, для иллюстрации я бы хотела включить запись моего разговора с Сергеем Дорховым. Это бывший ленинградский врач, который сейчас живет в Германии, имеет там частную практику и пользуется своей модификацией криохирургических методов.
В свое время обратил внимание на криотерапию больше 20 лет назад, как щадящий метод удаления нёбных миндалин. Я стал заниматься именно этой деструктивной криотерапией. Но по современным методам иммунологических исследований выяснилось, что миндалины играют очень большую роль в иммунной защите организма. Поэтому я задумался и разработал 20 лет назад метод щадящий, регенеративный для лечения хронического тонзиллита методом глубокого холода.
Знаете, Сергей, мне в свое время тоже удаляли миндалины, и помню, была такая суровая заморозка. Правда, это было очень давно, мне было лет 7, но, насколько я знаю, с тех пор и по настоящее время удаление нёбных миндалин для детей – это, к сожалению, очень часто практикуемая операция. В чем особенность вашего метода? Почему он позволяет сохранить миндалины?
Метод регенеративной криотерапии был разработан таким образом, чтобы короткое, несколько секундное воздействие на защитную лимфоидную ткань небных миндалин, гланд, включились оздоровительно-регенеративные процессы организма, местные и общие, и лимфоидная защитная ткань небных миндалин, прорегенерировав, обновився, превратилась опять в здоровую и начала опять работать так, как у здоровых людей. И за 20 лет у меня много вылеченных пациентов и в России, и в Германии.
То есть вы не удаляете ту часть миндалины, которая стала патогенетически активной, вы ее просто подмораживаете, и она потихонечку превращается в здоровую, так я понимаю?
Да, правильно. Оздоровительные процессы после криовоздействия идут 4 недели. Пациент потом приходит на проверку. Если нужно, еще раз воздействовать, еще можно воздействовать, пока не будет миндалина здоровая.
Замечательно. А для того, чтобы таким образом действовать, вам пришлось провести какие-то модификационные изменения в оборудовании?
Да, для проведения регенеративной криотерапии нужны были особые криоаппараты, удобные для того, чтобы хорошо было видно, какие ткани нужно морозить. И поэтому была разработана новая модификация на основе уже имеющихся отечественных криоаппаратов. И эта удачная модификация, удачная конструкция оказалась уникальной. Я запатентовал криоаппараты в Германии. И сейчас это готовится к производству для массового потребления здесь, в Германии и в России.
Ну, вот такие методы, модификации методов. То есть, если все разложить, получается, криохирургия, когда мы вырезаем что-то при помощи холода, то, что врач Дорохов назвал регенеративной криотерапией, когда мы какой-то кусочек патологически измененной ткани вымораживаем. Кстати, вот профессор Голубев рассказывал о примере английских хирургов. Они сумели дойти до опухоли в легких, заморозить очаг, уйти. И как бы пациент на четвертый день выписался из госпиталя, и потихонечку замороженная опухоль элиминировалась из организма. Это все, конечно, оказалось совершенно замечательным. Но есть еще и такой тотальный метод, тотал, то есть русская криосауна, о которой мы рассказываем сейчас и будем рассказывать во второй части нашей программы. Я напоминаю, что у нас в гостях Александр Юрьевич Баранов. Секунду. Он профессор кафедры криогенной техники Санкт-Петербургского государственного университета низкотемпературных и пищевых технологий.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. 45 человек стали жертвами пожара в наркологической клинике в Москве. Пострадали свыше 10 человек, 8 госпитализированы, сообщает столичный департамент здравоохранения. По данным корреспондента «Радио Свобода», пожар возник на втором этаже здания в отделении для ВИЧ-инфицированных. Погибли 43 пациентки отделения и 2 сотрудницы больницы. Следствие не исключает, что речь идет о поджоге. У здания клиники собрались десятки человек, которые пытаются выяснить судьбу своих близких. В Гамбурге полиция обнаружила следы радиации в квартире, где жил российский бизнесмен Дмитрий Ковтун, свидетель по делу о смерти в Лондоне Александра Литвиненко. 1 ноября Ковтун и еще один российский предприниматель Андрей Луговой встречались в Лондоне с Литвиненко, который был в тот же день отравлен, предположительно, полонием-210 и вскоре скончался. В Махачкале убит врач отряда ОМОН. Как сообщил Интерфаксу источник УВД столицы Дагестана, старший лейтенант возвращался домой со службы, когда на проспекте имама Шамиль или неизвестные открыли по нему огонь. 8 человек погибли и 16 были ранены при взрыве в иракском городе Карбила. По поступающей информации, заминированная машина, которую управлял смертник, взорвалась на оживленном рынке недалеко от одной из самых священных шиитских святынь. Госсекретарь США Кондолиза Райс скептически отнеслась к рекомендации Вашингтона через диалог с Ираном и Сирией стабилизировать ситуацию в Ираке. В Польше правозащитная организация «Международная амнистия» начала 24-часовой марафон писем. Правозащитники призывают массово писать письма руководству стран, где нарушаются права человека. Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, разрешающий продажу Индии ядерного топлива и технологий невоенного назначения. Невоенного назначения в обмен на допуск международных инспекторов на индийские ядерные объекты. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Вторая ее часть, ведет ее Ольга Беклемищева, и мы продолжаем наш разговор о криотерапии. Я хочу напомнить, что у нас в гостях Александр Юрьевич Баранов, профессор кафедры криогенной техники Санкт-Петербургского государственного университета низкотемпературных и пищевых технологий, один из создателей русской сауны. А кроме того, в нашем разговоре принимает участие наш постоянный медицинский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев. И также напоминаю, что в нашей программе только во второй части ее открывается телефон прямого эфира. Это 8 800 222 12. Вы можете позвонить и задать свой вопрос моему гостю прямо в прямом эфире. Это я для тех, кто уже прислали сообщение на пейджер. Если не успеете задать вопрос, мы попробуем ответить в конце программы. А сейчас медицинские новости от Евгения Муслина.
Многие американские компании начали опекать своих служащих, как родители опекают подростков, побуждая их потреблять больше фруктов и овощей и проявлять большую физическую активность. Так, в крупной пошивочной компании Бин 3 раза в смену останавливаются конвейеры на обязательные для всех работников гимнастические упражнения. Это составная часть техники безопасности, как, например, ношение защитных очков, говорит менеджер оздоровительной программы Сьюзен Тафтс. Руководители страховой компании Hartford Financial Group манипулируют служебно кафетериях ценами, удорожая стоимость мясных и жирных продуктов и удешевляя салаты и фрукты, чтобы побудить служащих правильно питаться. Железнодорожная компания Union Pacific ввела в штат специального диетолога, снизившего жирность пищи в учрежденческой столовой на 10%. В сотрудничестве с Мексиканским министерством здравоохранения профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Тони Янси организовал для министерских сотрудников ежедневную 10-минутную музыкальную зарядку. В спортивные залы ходят люди, которые упражняются по собственной инициативе, говорит профессор. Для остальных нужны специальные меры. Он рекомендует делать в учреждениях специальные перерывы для зарядки, удалить парковочные площадки от служебных зданий, ограничить доступ к лифтам всем, кроме инвалидов, и проводить деловые совещания во время прогулок. Подобные меры диктуются в немалой степени экономическими соображениями, поскольку стоимость страховок и медицинских услуг быстро растет. «Мы живем в обстановке медицинского кризиса», говорит президент ресторанной компании Chick-fil-A Дан Кати. Чтобы его преодолеть, каждый должен внести свою лепту. Мир стоит перед глобальной эпидемией диабета, угрожающей 400 миллионам человек. А нездоровая пища и пассивный образ жизни продолжают омолаживать эту болезнь, захватывающую все более молодые возрастные группы, сказал президент Международной федерации диабета Пьер Лефевр на конференции этой организации в Кейптауне, Южная Африка. В официальном заявлении федерации говорится, что эпидемия диабета фактически вышла из-под контроля, и всемирная армия диабетиков достигла сейчас 246 миллионов человек, превысив самые пессимистические прогнозы. Если не предпринять решительных мер, то больных диабетом через 20 лет станет уже 380 миллионов. Ежегодно умирает около 4 миллионов больных диабетом, то есть примерно столько же, сколько от СПИДа. Особенно тревожно то, что диабет сильно помолодел, говорит Лефевр. Это следствие прогрессирующего ожирения детей и подростков последние 10-20 лет, вызванного жирной пищей, быстрого приготовления и резким сокращением физической активности из-за непомерного увлечения компьютерными играми и телевизором. Диабетом больные 6% всего взрослого населения земного шара. Больше всего диабетиков в Индии – 41 миллион и в Китае – 40 миллионов. Международная организация здравоохранения ВОЗ объявила о новой глобальной программе разработки вакцин против малярии, которой заболевают 500 миллионов и от которой умирает больше миллиона человек в год. Согласно этой программе, первая вакцина с 50% эффективностью и длительностью защиты порядка года появится в 2015 году, а вторая вакцина с 80% эффективностью и сроком защиты более 4 лет в 2025 году. Это первая общемировая кампания по созданию реальных профилактических противомалярийных вакцин, за заявил высокопоставленный представитель ВОЗ на конференции иммунологов в Бангкоке. Хотя малярия – одна из старейших болезней, на разработку подобных вакцин пока тратится не менее 80 миллионов долларов в год, во много раз меньше, чем на вакцины от СПИДа или птичьего гриппа. По данным ВОЗ, сейчас одновременно разрабатываются более 30 потенциальных противомалярийных вакцин, но у исследователей не хватает ни персонала, ни средств для проведения необходимых клинических испытаний.
Это были новости от Евгения Муслина, а мы возвращаемся к нашей теме. И у нас уже очень много слушателей. Давайте сначала им ответим, а потом продолжим. Итак, Валерий Аркадьевич из города Королёва. Здравствуйте, Валерий Аркадьевич, мы вас слушаем.
Благодарю вас, спасибо. Я не медик, я военный инженер, причем очень неплохой, космическая техника. Но волей судеб после демобилизации занимался и занимаюсь сейчас разработкой нормального хаота, и созданием конструкции диагностической медицинской техники. Ваш метод, конечно, прекрасен, интуитивно понимаю, и поэтому задаю конкретный вопрос. Как бы видение уже такое. Вот две проблемы. Контрактура дипиутрена и второе аденома. На мой взгляд, хоть я и не медик, они каким-то образом связаны по своей природе. Я думаю, криометодика здесь будет весьма эффективна. Скажите, пожалуйста, что-нибудь. И второе, как в интернете вас поискать? Спасибо.
Спасибо за вопрос, тем более от технического коллеги. Я, к сожалению, все-таки не медик, и первый ваш, так сказать, термин мне мало о чем сказал, но аденома – это более знакомое понятие. Так вот, все болезни, так сказать, в человеке, они, на мой взгляд, технически связаны с двумя проблемами. Либо нарушена, так сказать, иммунная система, не выполняет своих функций, либо нарушен обмен веществ. Собственно, третьего, по-моему, третий – это травма. Вот, так вот, в обоих случаях корректирующее действие криотерапии, оно способствует нормализации, реабилитации, излечению, самоизлечению, потому что формируется мощный, так сказать, иммунный статус, нормализуется обмен веществ вне зависимости от причин, которые его нарушили. Поэтому, как это ни парадоксально звучит или крамольно, любое заболевание, в том числе и травматическое, оно может быть подвергаться реабилитации с помощью криотерапии. Другое дело, что некоторые чего-то не вернуть, но процессы, если они теоретически обратимы, могут быть обращены и стабилизирован при помощи криотерапии. И
хотя, надо сказать, я должна заметить, что в ваших инструкциях по поводу пользования криосауны рекомендуется не только одевать варежки и носочки на ножки, но и мужчинам прикрывать самое дорогое.
Да, это хороший вопрос. Вообще, конечно, криотерапия должна быть основана на максимальном доступе холодного газа к кожным покровам. Но особенности теплообмена таковы, что все предметы, так сказать, с которых наше тело начинается, они подвергаются более быстрому охлаждению, и их надо беречь, защищать. То есть носками, варежками. Кстати, варежками можно защитить и самое дорогое. Последняя наша рекомендация для мужчин – ходить в криосауну все-таки голым, но
держать варежку на нужном месте.
Перчаткой, да, как бы сменяя руку, защищать. Вот. Как нас найти? Всех,
в интернете.
Да, в интернете всех, кто занимается криотерапией, проще всего искать по ключевому слову «криосауна». Набираете «криосауна», и откроется масса сайтов, связанных с этим, в том числе и сайты тех организаций, с которыми я сотрудничаю в плане научной.
Ну и просто чистый адрес – это creon.ru.
Да.
Вот. И следующий слушатель – Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Вот у меня вопрос в отношении локальной такой терапии. Насколько я понимаю, вот локальным образом криогенной техникой уничтожается вот этот пораженный орган. Но ведь он же находился, так сказать, в общей системе функционирования организма. И как будет реагировать организм потом на этот удаленный орган? Это что, какие-то входные пути автоматически там восстанавливаются, формируются для того, чтобы организм в целом не пострадал?
Уважаемый Иван, вы, очевидно, имеете в виду то, что рассказывал Сергей Дорохов. Он не уничтожает как раз нёбные миндалины. Поражение нёбных миндалин, оно такое очаговое. То есть есть очаг поражения, который вымораживается, а весь остальной орган, он как бы остается. Я правильно излагаю?
Да, да. Очень правильно. И самое главное, что надо понимать, что западный термин криотерапия, разрушающая криотерапия, он правильнее, чем наша криохирургия, потому что хирургически мы ничего не удаляем. Мы просто указываем человеку, что вот эта папиллома, она инородна, и замораживание, оно сформирует в организме как бы реакцию отторжения. он формирует вокруг этого обмороженного объекта защитную зону и не пускает действительно никаких следов этого организма в тело. И сразу же начинается формирование альтернативных путей. То есть действительно прокладываются какие-то вспомогательные...
Капиллярчики, да, кровоток, да, 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 обходной.
То есть эта область уже перестала быть частью тела. И она отторгается с совмещением ее функций, насколько это возможно.
На чем основан эффект криотерапии локальной при лечении кожных патологий, в частности, вот, папиллом, кератом и так далее. И Людмила Ивановна из Петербурга. Здравствуйте, Людмила Ивановна.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой случай у мужа — лимфома. Вот я слышала, что иммуномодуляция происходит при криотерапии. Были ли случаи вот излечения или помощи таким больным? И также про диабет хотела бы узнать.
Вот эти две области, они наименее изучены применительно к криотерапии. Ну, можно привести всего два примера. Значит, у нас есть в Нижнем Новгороде профессор Кучинов, который лор-врач и лор-онколог. Вот он является одним из апологетов применения криотерапии для профилактики и реабилитации вот при онкологических заболеваниях.
Но я подчеркиваю, не лечит онкологическое заболевание при помощи криотерапии, лечит цитостатиками по-прежнему или радиологическими методами. А вот реабилитация... недопущение метастазирования и так далее, это вот вопросы именно физиотерапии с применением криотерапевтических методов.
Да, и еще, так сказать, антиоксидантное действие криотерапии тоже, так сказать, хорошо способствует вот выходу после лучевой или химиотерапии. А применительно к диабету вообще никакой информации, в том числе и зарубежной, нет. Хотя, так сказать, так как это одно из функциональных нарушений, нельзя... как бы полностью исключать возможность такой методологии. Просто сегодня нет такой информации, по крайней мере, нет у меня. Но в Питере, к вашей удаче, самая большая концентрация установок, это, так сказать, вообще город, в котором больше всего криосаун, больше, чем где бы то ни было в мире, там что-то у нас больше 25 штук, поэтому каждый...
может сходить и попробовать.
Да, да.
Противопоказания метода, кстати.
Вот с противопоказанием очень сложно. Существует и официальный перечень противопоказаний, но которые как бы постепенно изжились вот лечебной практикой. Существует, например, записано в методологических указаниях, что онкология – это жесткое противопоказание. В то же время, так сказать, есть практика вот нижегородская, когда не то, чтобы не противопоказание, наоборот, показано. Значит, есть противопоказание — высокое артериальное давление. Но вчера... значит, закончилась выставка Чернобыля, там, значит, один из стендистов подвергался на нашей установке криотерапии, а потом сказали, что у него было 220 артериальное давление. То есть он категорически как бы ему не показан, но криотерапия приводит к тому, что давление снижается, кровь перераспределяется в пользу периферии, идет по коже, тканям обеднённым.
Пытается ее согреть.
Да, да, да. И от этого наблюдается небольшое падение давления. Подъема артериального давления никогда мы не наблюдали. То есть и так далее. То есть ряд противопоказаний, он постепенно, я думаю, там вред. Опять же, возвращаясь к идее...
Но какие останутся вот сейчас? Вот, что вы твёрдо можете сказать нашим слушателям? Вот при таких и таких случаях,
я думаю, что
ногой.
Всё-таки острую сердечную недостаточность надо исключить. Хотя такого явного стрессорного механизма мы не наблюдаем. То есть нет, так сказать, подъема артериального давления и так далее. Но всё-таки организм трудится в течение 6 часов после процедуры. То есть 6 часов нет боли. Это не просто так нет. Это боли нет, потому что вырабатываются эндорфины, потому что, так сказать, выделяется масса всяких активных веществ. То есть и эти 6 часов требуют действительно запаса определенных сил. То есть если человек запаса такого не имеет, то тут надо... это уже вопрос, который может решить только врач.
Будьте, пожалуйста, осмотрительны, уважаемые слушатели, потому что методов много хороших и разных, но применение их исключительно по принципу «вот я услышал, мне понравилось», оно, к сожалению, может дать негативный эффект. И еще Михаил из Москвы. Здравствуйте, Михаил, мы вас слушаем.
Здравствуйте, у меня вот вопрос по поводу миопатии. Поможет ли криотерапия для исцеления вот от миопатии? У меня, в частности, миопатия ландузия дожирена.
Уважаемый Михаил, это же наследственное заболевание, насколько
мне
известно. Ну, вы понимаете, суть метода в том, что стимулируется то, что есть в организме. Если у вас, к сожалению, нет некоторых особенностей мембран мускульных клеток, то откуда мы их простимулируем? Я прошу прощения, но нельзя стимулировать то, чего уже нет. Я права?
Ну, скорее всего, да. Но единственное, что, опять же, вот надо сказать, что организм очень надежная система. И в тех случаях, когда не работают какие-то функции, возможно, выработка альтернативных каких-то решений. Ну, в частности, метод Зикуля, да, когда костный сустав...
Миотопатия – это немножко другое. Ну, там происходит такая ситуация с мембранами мускульных клеток, когда они не выполняют своей как бы избирательно-защитной роли. То есть ионы, заряженные натрия, калия, кальция и всего остального, что в определенном порядке только должно поступать в клетку для того, чтобы ее иннервировать, да? Ну, то есть передавать сигнал от нервов. Они как бы... Сепаративная роль мембраны снижается, и они гуляют туда-сюда.
Сдаюсь.
Как мог. Ну, да, я тоже, может быть, сказала не совсем точно, но вот такая ситуация. О лечении наследственных заболеваний мы, конечно, наверняка должны сделать отдельную передачу. Вот, и еще один вопрос по пейджеру, мы как раз успеваем на него ответить. Где в Москве проводят удаление кератомы криотерапии? Вот, действительно, а вы сказали, что в Питере уже 25 криосаун. Сколько в Москве?
Ну, в Москве это сложный вопрос. Значит, я могу отвечать только за 4 криосауны, которые, значит, поступили в Москву из Питера. Насколько я представляю, есть еще, по крайней мере, одна немецкого производства установка и несколько установок московского производства. Вот с ними сложнее. Но удаление кератомы, да, это не совсем криотерапия, или совсем
это скорее криохирургия.
Да, в Москве вообще мощная школа криохирургов. Так сказать, работают такие достаточно известные люди, как профессор Шафранов. Но я не владею рынком московских медицинских услуг. Значит, надо по интернету заказать поиск криохирургии. И я думаю, что ну, не менее 50 клиник вам предложат эти услуги. Выбирайте те, которые посолиднее. Потому что в ряде случаев и криохирургию нужно начинать с биопсии. Сначала надо посмотреть, что, а потом уже принимать решение.
И вот такой момент. Вы сказали, что в Москве 4 криосауны, о которых вы...
Питерских.
Да. Высокого мнения, как я понимаю, но, естественно, отец к своему детищу плохо не отнесется.
Куда деваться.
Вот. Ну, то, о чем, в общем-то, известно уже достаточно широко. То есть обезболивающий, лечебный эффект криосауны при ревматоидных заболеваниях. Вот в институте достаточно мощный институт ревматологии Российской академии медицинских наук. Вот они не делали попыток закупить ваше оборудование или как-то договориться о совместном использовании? Я как понимаю, вы человек советский, с вами можно было бы договориться, если это было бы для больных?
Договориться, конечно, можно, но попыток не делали. Насколько я знаю, так сказать, из такой кулуарной информации, это уважаемое учреждение предпринимало, проводило клинические испытания криосауны московского производства, и это испытания сопровождались там сложностями сердечного плана, то есть пара пациентов, так сказать, дала приступы острой сердечной недостаточности. Это, так сказать, пригасило, так сказать, интерес вот этого учреждение к криотерапии как метод. Но, к сожалению, и другие фирмы, вернее, учреждения, которые должны быть нацелены на распространение этой известнейшей методики вообще в ревматологии, потому что криотерапии европейской 30 лет, а вообще мировой, так я думаю, уже к 50 годам, и все это знают, все понимают, они почему-то категорически отторгают. Ни Санкт-Петербургский ревмоцентр, ни другие. Нет ни одной специализированной клиники в России, которая бы взяла на себя, так сказать, смелость поставить лечение больных, для которых это оборудование было создано. Вот в чем парадокс.
А вот ваше оборудование, у вас были случаи, когда пациент давал клинику острой сердечной недостаточности
нет,
в процессе лечения?
Нет.
Здесь... А с чем вы связываете этот негативный опыт московской криосауны?
А здесь очень интересная ситуация. Дело в том, что так как нет, не существует, так сказать, медицинской, так сказать, строгой теории криотерапии, каждый волен трактовать этот метод как ему хочется. И есть большое число врачей, которые... Напоминает мне бабушку, тетушку Тома Сойера, который считал, что чем противнее лекарство, тем оно лучше помогает. И в том числе в криотерапии существует такое движение, которое считает, что именно вот стресс, негативные ощущения на грани боли, которые могут сопровождать криотерапию при определенных температурных режимах, они и запускают вот этот механизм. Это категорическая ошибка, потому что у человека две системы контроля кожной температуры. Одна из них следит, чтобы мы не обморозились, а вторая, чтобы мы быстро не переохладились. Человек острее чувствует вторую систему. Она современнее, она есть только у человека и у приматов, поэтому ее информация доходит быстрее. И все пациенты во время сеанса чувствуют именно вот эти сигналы. А лечат-то как раз сигналы первые.
От более древней.
Более древней, да, и у нее огромные приоритеты. То есть, в принципе, даже информация от современных систем контроля температуры, она обрабатывается с учетом сигналов основной вот экстралюминисковой системы. И стремясь ужесточить ощущения пациента, можно действительно, так как эти ощущения проходят по болевым каналам, то есть они воспринимаются как боль. Ну, вот наше представление, жгучий холод. Это, в принципе, холод, который вызывает ощущение адекватной боли. Так вот, усиливаем, мы действительно можем спровоцировать у человека болевой стресс, который при слабом сердце, так сказать, дальше разовьется вот в то, чего мы как бы знаем.
А в вашей криосауне пациенту больно?
Нет, конечно. Вот мы благодаря, в том числе благодаря конкуренции, в том числе и на российском рынке, нам пришлось глубоко изучить этот вопрос. То есть изучить не в плане того, что наше оборудование лучше, а в плане, а что, собственно, происходит. И мы показали, что, собственно, с чем связаны негативные болевые ощущения, связаны со скоростью охлаждения кожи. Если правильно выбирать температуру в криосауне, то можно сделать...
И скорость охлаждения?
Скорость охлаждения, соответственно,
пациента.
Да, да. То ощущения будут примерно такие, как при купании в воде там, с температурой 15-17 градусов Цельсия.
То есть вполне такое.
Вполне ощутимо. А можно, в принципе, довести почти что до прыжка в прорубь. А это, так сказать, по нашим оценкам, где-то в 4 раза острее ощущения. И всем известно, что моржи питерские никогда в прорубь не прыгают. Это они только перед телекамерой делают. На самом деле профессиональный морж входит в воду плавно и постепенно. Именно для того, чтобы не было вот этого, так сказать, болевого шока от прыжка в воду. Это все, так сказать, знают, но почему-то в криосаунах это об этом забывают.
Ну, я думаю, что это важная информация, которую хорошо бы учесть. И еще один слушатель, Георгий Павлович из города Старый Оскол.
Александр, здравствуйте. Говорит. Александр Юрьевич, я хотел бы спросить.
Да.
Будьте любезны.
Да, я слушаю вас.
Я
да.
вообще... жил в свое время в Ленинграде, у меня там и дочь, и сын, и я бы хотел приехать полечиться бы у вас. У меня вот мучают две болезни, я пенсионер, аденома и артроз коленей. Вы не могли бы подсказать, ну сколько это приблизительно будет стоить?
Вопрос, да.
Вопрос ребром.
Да, вопрос ребром. Значит, криотерапия вообще процедура, вот, как пишут, одна из самых дорогих физиотерапевтических процедур. Но сейчас, благодаря тому, что техника все-таки стала доступной, вот в Европе становится цена $10. Да? То есть $10 польская страховая компания оплачивает пациенту посещение криосауны. А в России ситуация сложнее, потому что у нас это исключительно платная услуга, и цена колеблется, ну, вот по Питеру от 250 до 1200 рублей в зависимости от элитности, так сказать, учреждения вся. Тем, кто хочет приехать в Питер и полечиться вот уже у профессионалов, некоторые из которых 10 лет занимаются этим, я бы порекомендовал две организации. Это санаторий «Белые ночи», один из старейших, как бы, вот, пользователь криосаун нашего производства, и 122-я медсанчасть, где тоже, так сказать, имеется богатейший опыт и есть криосаун. А самое главное, и те, и другие готовы принимать иногородних. То есть есть возможность на коммерческих, как бы, условиях пройти эту процедуру.
А для самих петербуржцев это уже бесплатно?
Нет.
То есть департамент все-таки продолжает... Не оплачивать.
Да никто ему не предлагает оплачивать, поэтому. Да? Да, то есть пока...
Ну, это грустно.
Ну, а кто? Это же это вопрос политический. Значит, это, на это должны обращать внимание, наверное, депутаты или избиратели требуют...
Вот я думаю, что сначала избиратели, а да, потом уже
потому что существуют
остальные.
Группы населения, это люди старше, скажем так, 55 лет, которым просто надо систематически подвергаться вот этому стимулирующему действию, чтобы откорректировать. Есть, ну, не к столу, что называется, будет сказано... менопауза у женщин. Вот в этот период, тяжелый, который неизбежен для каждой женщины, криотерапия просто позволяет избежать всех вот этих проблем. Без таблеток, без ничего. И поляки это, так сказать, эту услугу своим гражданкам предоставляют. А мы пока, так сказать, предлагаем им внести в кассу. Вот это уже вопросы как бы политические, так сказать, которые нужно решать не нам с вами, Ольга, а, ну, слушателям и их представителям властным.
спасибо за рекомендацию. И Валерий Аркадьевич из города Королёва все-таки желает продолжить разговор о применении метода для лечения аденома простаты. Валерий Аркадьевич.
Оленька, спасибо большое, извините, но я как бы настаиваю. Ведь поймите, настолько жгуче интересно самый уникальный метод, понимаете? Я сразу набрасываю на это дело и теорию автоматического регулирования, и петлю гистерезиса, на все вот эти датчики, командные системы в организме. Я понимаю коллегу. Но у меня вопрос такой. Ведь поймите, раскачать эндоморфины можно другими способами. Вспомните суфийскую философию. Ведь там же, так сказать, в транс входят люди благодаря другим методикам. Но это, не
это какие люди?
Да,
это вы же вспомните,
люди.
Это Джалаледдин Руми и прочие великие люди. Мы же не можем рассчитывать, что все наши слушатели станут гениальными поэтами.
Но я все-таки не об этом. Вы знаете, сам метод, он настолько социален, потому что его надо вталкивать, чтобы спасти миллионов людей, пьющих, и наркоманов. Это социальная программа, это решение, так сказать, на уровне президента. То есть просто надо вкачать деньги. Почему? Я так ставлю вопрос. Да дело в том, что мы вот отдали несколько своих диагностических аппаратов. То есть это не реклама, да? Они их попробовали, бах, и на следующий, так сказать, месяц ставят уже, так сказать, на коммерцию. Диагностику, понимаете? А вот этот криометод, хотя бы в сгонке эндоморфинов, понимаете, хотя бы вот в этом направлении, ведь он просто нужен, так сказать, требует государственной поддержки в социальном плане.
Валерий Аркадьевич, конечно.
Мы только за.
Все за, но кто-то должен этим начинать заниматься.
Так как время кончается, скажу, что эндоморфин – это только вершина айсберга. Это то, что мы видим, это то, что можно доказать с часами в руках. А гораздо важнее – это неспецифическая резистентность. То есть тут защита от любой напасти, которая может встретиться на нашем пути. И грипп, и
в частности, птичьи. Поляки, они включили всего криотерапию в страховку как метод лечения острых респираторных заболеваний. То есть вместо того, чтобы глотать антибиотики.
Или прививаться от гриппа, неизвестно
заходишь
чем.
В криосауну, все хорошо.
Три раза заходишь, и на 4 месяца у тебя как бы блокада от вот таких, типичных заболеваний. То есть можно...
Которые колоссальные совершенно трудопотери приносят любой стране. Сезон есть сезон. И последний вопрос, который нас просили задать в эфире, это перелом шейки бедра. Можно ли лечить? Вот мы как раз говорили до передачи о том, что болевые ощущения... переломах можно снимать.
Да, и это абсолютно верно. Даже более того, эта практика широко распространена. Я, кстати, вот недавно, 2 года назад ездил в Польшу, выступал на конгрессе «Жизнь без боли». Собственно, весь конгресс был посвящен тому, как создать условия. Из российских достижений не то, что перелом шейки бедра, это перелом основания черепа на фоне криотерапии, как бы вся динамика в 2 раза быстрее. То есть мы снимаем болевой синдром, мы ускоряем регенерацию и победа.
Ну, и теперь мы должны завершать. Всего доброго. Постарайтесь не болеть. И слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15000.